за свобода. Мы продолжаем объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого», которые подготовили и ведут Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Он посвящен советским годовщинам Октябрьского переворота, тому, что в разные годы происходило в эти красные дни календаря, тому, что писали в газетах, и тому, что говорилось лишь в секретных документах, тайных дневниках и письмах. Итак, год 1926. Из обзора политического состояния СССР по данным ОГПУ за ноябрь 1926 года.
Забастовочное движение в ноябре дает значительное снижение по сравнению с октябрем. Рост конфликтов отмечается лишь в металлопромышленности. Обращает на себя внимание серьезное недовольство среди рабочих транспортников. Наблюдается усиление
В одном из приложений к этому совершенно секретному отчету специальный раздел «Срыв собраний, посвященных 9-й годовщине Октябрьской революции».
7 ноября в деревне Колеватовки Минусинского округа местный фельдшер, будучи в нетрезвом виде, разогнал спектакль и пытался избить сиделок за то, что последние принимали участие в нем.
Аналогичные инциденты, срыв торжественных митингов, траурных церемоний и спектаклей ОГПУ зафиксировало в других сибирских округах, а также в Тульской, Калужской, Брянской губерниях и на Украине.
В селе Вересок Севского уезда хулиганы с выкриками «Вы, коммунисты, тут морду наживаете, а мы под землей работаем в шахтах» не дали провести собрание, которое было сорвано.
Редактируемая Киренским эмигрантская эсеровская газета «Дни» 7 ноября в передовице обнадеживала. Еще одним годом меньше осталось до освобождения России.
А еще через 10 дней после ноябрьских торжеств 26-го в газете «Нью-Йорк Таймс» было опубликовано завещание Ленина. На следующий день, 19-го, Троцкий и Зиновьев выведены из политбюро РКПБ.
1927 год. 2 ноября 1927 года, через год после публикации в «Нью-Йорк Таймс» завещания Ленина, «Правда» опубликовала рассуждение Сталина об этом документе.
Говорят, в этом завещании товарищ Ленин предлагает съезду ввиду грубости Сталина обдумать вопрос о замене Сталина на посту генерального секретаря другим товарищам. Это совершенно верно. Да, я груб, товарищи, в отношении тех, кто грубо и вероломно разрушают и раскалывают партию. Я этого не скрывал и не скрываю.
Осенью 27-го года внутрипартийная оппозиция во главе с Троцким, Каменевым, Зиновьевым активизировалась. 7 ноября оппозиционеры выступили с открытым протестом. Из воспоминаний студента-оппозиционера Павлова.
В день 10-й годовщины Октябрьской революции, 7 ноября 1927 года, в 8 часов утра тысячи студентов заполнили двор старого здания Московского университета на Маховой улице. С крыльца университета зазвучали первые речи. «Долой сталинских душителей революции! Долой аппаратчиков! Требуем внутрипартийной демократии и тайного голосования! Выполним завещание Ленина! Да здравствуют верные соратники Ленина, Троцкий, Каменев, Зиновьев и другие!» Наконец, многотысячная огромная колонна выползла за ворота на Маховую. Дружинники и активисты ринулись на оппозиционеров, пытаясь силой отнять и уничтожить их транспаранты. Оппозиционеры бешено дрались, защищая свои знамена. Несколько раз знамена переходили из рук в руки. В конце концов, оппозиционеры отбили нападение и сохранили свои транспаранты. Подоспевшая милиция арестовала по указанию сталинцев трех оппозиционеров, но по дороге к участку их догнала группа товарищей и, угрожая револьверами, освободила из-под ареста. В то время как мы делали бесплодные попытки прорвать заграждение, рядом с нами, в четырехэтажном доме на углу Воздвиженки и Маховой, более успешную борьбу вели наши вожди. На уровне третьего этажа вдоль стены красовался портрет Троцкого, справа от него портрет Зиновьева и слева Каменева. Чтобы снять эти портреты, несколько сталинцев забрались на крышу дома и, вооружившись длинными шестами с крючьями на конце, пытались зацепить их. но всякий раз, когда шесты приближались к портретам, из окон четвертого этажа их отбрасывали в сторону. Активную оборону своих портретов вели оригиналы. Вооруженный половой щеткой с длинным черенком Троцкий энергично отбивал атаки. У второго окна с разметавшимися кудрями, защищая правый фланг, стоял Зиновьев с какой-то палкой в руках. Всякий раз, когда они удачным выпадом отталкивали шест, наши люди награждали их аплодисментами и веселым ревом.
В «Известиях» 10 ноября появился отчет о московской демонстрации партоппозиции.
Вылазка оппозиции не удалась. Оппозиция сделала попытку заявить о себе в день демонстрации московского пролетариата, но попытка ее кончилась позорным провалом. В миллионном море пролетарской демонстрации совершенно потонули жалкие и ничтожные эпизоды единичных выступлений оппозиционных генералов без армии. Все время в оппозиционеров летели яблоки, калоши и тому подобное. На Александровской площади попытку выступить сделал сам Троцкий, явившийся туда на автомобиле. Это вызвало настолько бурный и единодушный протест проходивших демонстрантов, что, не успев сказать им ни одной фразы, под оглушительный крик и возгласы «изменник», «предатель» и тому подобное, Троцкий поспешно укатил с Александровской площади.
А красноярский рабочий сообщил о первом случае красной свадьбы в поселке Красный Брод.
Свадьба открылась докладом о значении женщины до октября и после октября. После обмена через красный флаг рукопожатиями жениха и невесты брак объявлен состоявшимся. Каждое приветствие жениху и невесте сопровождалось исполнением «Смело, товарищи, в ногу».
7 ноября 1928 года. 11-ю годовщину октября страна встречала развернувшимся строительством клубов. Правда повествовала:
«Новизна и исключительная сложность типа клубного здания заставляют неустанно работать над совершенствованием этой увлекательной задачи. Клубам предстоит роль форпостов в культурной работе. Через них будет организовано мощное воздействие всех видов искусств на широкие массы».
Журнал «Современная архитектура» требовал даже большего.
«Наши клубы должны стать школами по производству и перестройке быта, мастерскими по переделке человеческого материала». 7 ноября 1929 года.
1929 год. К этому времени окончательно сложилась традиция рапортовать к октябрьской годовщине о победах и доблестях. Рапорты эти часто опережали реальность, а доблести оказывались фальшивыми.
«Красный табачник», 6 ноября 1929 года. Героическим трудом табачной промышленности табачный голод в стране практически ликвидирован. На пороге второго года пятилетки, когда вся страна подчинена единому порыву индустриализации, нашей задачей становится борьба за повышение качества табачной продукции для строителей социализма. Выше темпы социалистического соревнования.
7 ноября 29 года. Правда.
Год великого перелома. Мы становимся страной металлической, страной автомобилизации, страной тракторизации. И когда посадим СССР на автомобиль, а мужика на трактор, пусть попробуют догнать нас почтенные капиталисты, кичащиеся своей цивилизацией. Мы еще посмотрим, какие страны можно будет тогда определить в отсталые, а какие в передовые. Иосиф Сталин.
1930 год. Из дневника Корнея Чуковского.
2 ноября. Готовится к октябрьским торжествам. Украинец Ваня Коваленко готовит транспарант, вырезывает из бумаги буквы. Всегда вперед, плечо к плечу, идем на смену Ильичу. Он из деревни Михайловки Каменского района. Пишет он так: «Рабочие при царе работали целыми днями и ночами, а жили в темных подвалах. Им не хватало на прожитие, а семьи было много. Так казнили рабочих за ихную работу».
Из «Пионерской правды».
«Преодолеем мясные затруднения. Консервы трудящимся».
Из газеты «Экономическая жизнь».
«Совершенно ненормальным является такой порядок, когда при чрезвычайно ограниченном количестве промтоваров ударник, отдавший себя целиком производству, снабжается промтоварами так же, как и прогульщик, летун и каждый нарушитель трудовой дисциплины. Ударников надо снабжать по ударному».
1931. Евдокия Николаевская. Из письма сыну Борису Николаевскому.
12 ноября 1931 года. Москва.
Пошли у нас праздники, по обычаю шумно и крикливо. У нас были в этот день пироги, Наташа радужно угощала своих гостей, приходили все наши и Леня, приезжавший на 3 дня. За столом уселось 21 человек. Коммунисты, приятели Ивана, держали себя именинниками. Ребята очень устали и клевали носом. Им досталось в этот день вышагать немало. На воздухе сыро, туманы. Московских украшений не видала, но много о них читала. Знакомые взялись за ремонт шуб. Идет зима, новые купить нельзя. Тася и Шура так наладили. За 50 рублей каждую окрасили, перевернули и опять будут служить до лучшего будущего. Но когда же оно придет, лучшее? Едим плохо, одеваемся и того хуже. Я доносилась до дыр, платье с заплатами ношу.
1932 год. 5 ноября, в канун праздников, Красная Татария сообщила.
С начала октября, с момента выдачи населению Казани части пайка белым хлебом, опять появились очереди у хлебных ларьков Казанского центра рабочей кооперации. Обследование ряда ларьков показало, что хвосты за хлебом часто превышают 300-400 человек. Особенно большие очереди наблюдаются в рабочих районах и слободах Заречья. Часть рабочих и служащих остается совершенно без хлеба. У них не хватает времени стоять в очередях.
1933. Евдокия Николаевская. Из письма сыну Борису.
6 ноября 1933. Погода хорошая. На улицах и везде подготовка к праздникам. Получила праздничный паек, сахар, масло, яйца и сыр. Питаюсь своими продуктами. Вчера получила пенсию. Были долги, заплатила.
1934 год. 7 ноября газета «За индустриализацию» от 30 ноября 1934 года о судьбе внедренной к праздникам технической новинки.
Не так давно в керосинной лавке по Никитской номер 2 был установлен чуть ли не первый у нас в Союзе «Житкомер», совершенно менявший систему торговли керосином. Полученный в кассе жетон опускают в специальное отверстие автомата, и покупатель получает отмеренный с предельной точностью керосин. Автомат испортился, его демонтировали и увезли, и как будто на этом дело кончилось.
1935 год. К октябрьской годовщине. В Москве улица Никольская переименована в улицу 25 октября. 1936 год.
7 ноября по подозрению в участии в фашистской троцкистско-зиновьевской террористической организации, возникшей в 1932 году по инициативе германских разведывательных органов и ставившей своей целью свержение советской власти и установление на территории СССР фашистской диктатуры, было арестовано 10 сотрудников Пулковской обсерватории. Среди арестованных астрономов был ставший впоследствии всемирно известным Николай Козырев. На суде ему вменили в вину, что он является сторонником теории расширения Вселенной. Считает Есенина или, может быть, Гумилева хорошим поэтом, а Дунаевского плохим композитором. Что однажды во время драки он заявил, что бытие не всегда определяет сознание. А кроме того, не согласен с высказыванием Энгельса о том, что Ньютон – индуктивный осел. Козыреву дали 10 лет, но через 5 по ходатайству коллег освободили для использования восстановления разрушенных войной обсерваторий. Еще 3 астрономов – Днепровского, Мусселиуса и Еропкина – расстреляли. Остальные сгинули в лагерях. Всего же по этому делу арестовали более 100 ведущих ученых, научных работников и специалистов различных научных организаций, учебных заведений и предприятий Ленинграда и области.
7 ноября 1937-го. Накануне праздника газета «Красная Татария» сообщала.
Татарский скульптор Ахун Садри приступил к работе над бюстом Ромена Ролана. Садри начал отбор фотоматериала, делает карандашные наброски и детально изучает произведения французского классика. Недавно скульптор получил письмо Ролана, в котором он обещает помочь в работе над бюстом.
Судя по документам времен Большого террора, некоторые чекисты на празднике позволили себе небольшую передышку. Выпивали за 20-ю годовщину, за товарища Сталина, Ежова и других руководящих товарищей, обмывали награды, отдыхали. До праздников было много работы. 3 ноября НКВД СССР принял решение о форсировании массовых операций кулацкой, национальной, против членов семей изменников Родины. Сроком их окончания определено 10 декабря 1937 года, но по советской традиции с планов громадьем не справились. Пришлось продлить все массовые операции до 1 января 1938. А 4 ноября 1937 был также подписан циркуляр о борьбе с диверсией на военных складах РКК. После праздников планировалось усиление работы по выявлению германских шпионско-диверсионных групп в энергетическом хозяйстве и массовая репрессивная операция по линии латвийского шпионажа. Позднее по латышской линии в течение 1937-1938 годов было осуждено 21 300 человек, из которых 16 575 приговорены к расстрелу.
Но расслабиться в ночь с 6 на 7 ноября могли позволить себе вовсе не все чекисты. Для многих из них эта ночь, которую по аналогии с известными событиями в гитлеровской Германии окрестили «ночью длинных ножей», оказалась трудовой и боевой. Из воспоминаний историка и архивиста Сары Владимировны Житомирской. В 1937-м она училась на ИСТФАКе МГУ, а ее муж Павел Ямпольский на физфаке. Упоминаемая в тексте ее подруга и соученица Алена Бажанова, дочка старого большевика Изама Орджоникидзе, а мать ее художница и искусствовед.
7 ноября 1937 года мы, как всегда, отправились на демонстрацию. С Аленой мы встретились утром уже на повороте к улице Герцена, и по ее помертвевшему лицу я сразу поняла, что случилось нечто ужасное. Но она ни слова мне не сказала, и всю дорогу шла молча, помахивая флажком с лозунгом, какие мы обыкновенно носили на демонстрациях. Подумать только, что и в такие минуты она не рискнула ни пойти на демонстрацию. Вот поведение человека того страшного времени. Только выйдя из колонны на набережной и оставшись вдвоем со мной, она не сказала, а шепнула. Олечку взяли. В их семье родители называли по именам. Ясно было, что отец уже арестован в Донбассе. Это была знаменитая ночь с 6 на 7 ноября, ночь длинных ножей, когда одновременно арестовали большинство депутатов 17-го партсъезда. Сперва нам показалось, что Алене уже ничего не угрожает, хотели бы взяли бы взрослую дочь вместе с матерью. Но потом на ум пришли некоторые недавние аресты наших сокурсников, детей, врагов народа, например, Вадима Фельдмана, случившийся не одновременно с арестом родителей, а после некоторого интервала. Может быть, имело смысл бросить все в Москве и уехать с бабушкой в Чистополь? Может быть, они и забудут? Но Бажанов был слишком крупной фигурой, чтобы в его досье не значилось место жительства матери. Найдут и там. «Молотов», — сказал Павлик. «Страшно, но стоит попробовать все-таки пробиться к Молотову». Это был близкий друг семьи, человек, которого именно Бажанов в свое время рекомендовал в партию. Мы колебались, так и сяк взвешивали доводы за и против, но в конце концов все-таки решились. Другого шанса на спасение просто не существовало. У Алены был номер его прямого домашнего телефона, доступного только близким. Она позвонила из автомата, и, как рассказала нам, на ее слова «это Алена» последовал глухой ответ «знаю». И молчание. Тогда она спросила, что мне делать, и он ответил «Живи спокойно» и отключился. Все это происходило уже после праздника, а для понимания того, какими мы были тогда, надо прибавить, что еще ранее мы с трудом достали билеты в художественный на последний сеанс, чтобы посмотреть новый фильм «Ленин в октябре». Ведь это был не просто праздник, а юбилей Октябрьской революции, 20 лет, и мы, расставшись с Аленой, пошли все-таки в кино. И были в восхищении от фильма, самой мерзкой вершины сталинской пропаганды. Ума не приложу, как все это уживалось у нас в головах.
Алену Бажанову не посадили, для нее эта история кончилась хорошо. Может быть, благодаря действительно этому звонку Молотова.
1938 год. 9 ноября забили на допросе маршала Блюхера. В том же ноябре заместителем главного редактора литературной газеты стала Ольга Войтинская, возненавидевшая вскоре главу Союза советских писателей Александра Фадеева за то, что он назвал ее человеком беспринципным, не оправдавшим доверие партии. Через полтора месяца она пожаловалась лично Сталину.
В ноябре месяце я была назначена заместителем главного редактора литературной газеты. Редактора назначено не было, и я все это время исполняющая обязанности редактора. Мне было трудно, потому что одновременно я вела разведывательную работу по заданию органов НКВД. Поэтому бывало, что в газете я не имела права выступать против людей, о которых я знала, что они враги.
Далее следовал обширный список писателей-врагов. Кольцов, Динамов, Федин, Панферов, Инбер и сетование на тяготы двойной партийно-чекистской жизни.
В партийной организации, бывало, возникали дела, меня обвиняли в тех или иных связях. Я знала, что НКВД может помочь мне только в самом крайнем случае, что партия знает об этом. Мне бывало трудно, но я гордилась тем, что как бы участвую в войне с врагами и что партия знает об этом. И вот Фадеев, Павленко, вам, руководителям партии, говорят о том, что я плохая коммунистка. Очень тяжелая атмосфера в литературной среде. Трудно даже поверить в возможность существования таких нравов.
7 ноября 1938 года «Правда» и «Известия» одновременно опубликовали статью Ильи Эренбурга «Ночь над Европой». Речь в ней шла о фашистской угрозе и бессилии большинства европейских стран противостоять этому натиску. В связи с изменившимися вскоре отношениями СССР и нацистской Германии, статья эта потом долгие годы не перепечатывалась. 1939 год. За 5 дней до ноябрьских праздников «Правда» публикует выступление председателя Совнаркома Молотова на сессии Верховного Совета СССР.
Правящие круги Польши немало кичились прочностью своего государства и мощью своей армии. Однако оказалось достаточным одного удара со стороны германской армии, а затем Красной армии, чтобы ничего не осталось от этого уродливого детища Версальского договора, жившего за счет угнетения непольских национальностей.
И еще одна цитата из этой речи Молотова.
Любой человек поймет, что идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с ней войной. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за уничтожение гитлеризма, прикрываемая фальшивым флагом борьбы за демократию.
1940-й. К ноябрьским праздникам были введены новые воинские звания. В РКК ефрейтор, младший сержант, сержант, старший сержант, а на флоте старший краснофлотец, старшина второй статьи, старшина первой статьи, главстаршина. Кроме того, 5 ноября совнаркомом было подписано совершенно секретное постановление о комплектовании школ и училищ летчиков военно-воздушных сил Красной армии.
Для обеспечения комплектования школ и училищ летчиков ВВС Красной Армии Совет народных комиссаров Союза СССР постановляет: первое. Обязать Центральный Совет ОСАВИАХИМа подготовить дополнительно для НКО в системе ОСАВИАХИМа 20 тысяч летчиков на самолете У-2 к 15 мая 1941 года. Второе. Обязать начальника Главного управления Гражданского воздушного флота подготовить для НКО в системе ГВФ 10 тысяч летчиков на самолете У-2 к 1 октября 1941 года.
9 ноября Сталин диктует наркому иностранных дел Молотову директивы по предстоящей поездке наркома в Берлин.
Цель поездки: а. Разузнать действительные намерения Германии и всех участников Пакта Трех – Германия, Япония и Италия – в осуществлении плана создания новой Европы, а также Великого Восточно-Азиатского пространства, границы новой Европы и Восточно-Азиатского пространства, характер государственной структуры и отношения отдельных европейских государств в новой Европе и в Восточной Азии, этапы и сроки осуществления этих планов и, по крайней мере, ближайшие из них, перспективы присоединения других стран к Пакту Трех, место СССР в этих планах в данный момент и в дальнейшем. Б. Подготовить первоначальную наметку сферы интересов СССР в Европе, а также в Ближней и Средней Азии, прощупав возможность соглашения об этом с Германией, а также с Италией, но не заключать какого-либо соглашения с Германией и Италией на данной стадии переговоров, имея в виду продолжение этих переговоров в Москве, куда должен приехать Риббентроп в ближайшее время.
Из воспоминаний Альберта Шпеера.
В середине ноября 1940 года в Берлин прибыл Молотов. В гостиной Бергхофа стоял большой глобус, по которому я мог наблюдать негативные последствия этих переговоров. Гитлер пометил, где будет кончаться область государственных интересов Германии и начинаться сфера интересов Японии. Гитлер вызвал меня в свою берлинскую резиденцию и предложил сыграть для меня несколько тактов из прелюдов Листа. Эту музыку вы будете часто слышать в ближайшее время, ибо так будут звучать победные фанфары в нашем русском походе.
Это был последний предвоенный ноябрь. Наш рассказ о советских октябрьских годовщинах мы продолжим на следующей неделе. Над этим объединенным выпуском программ «Разница во времени» и «Документы прошлого» работали его авторы и ведущие Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Продюсер передачи Андрей Абочкин.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготные лекарства...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь к месту, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она, Россия. А сказать словами...